Портал Тифлоинфо представляет. Звуковые обзоры портала Тифлоинфо.
Добрый день всем, у микрофона Олег Шевкун. Это 15-й выпуск подкаста «Звуковые обзоры портала Тифлоинфо». У нас с вами сегодня довольно большая программа. Мы поговорим о некоторых новостях, прежде всего о новостях, которые касаются тем, которые мы с вами здесь в разное время уже обсуждали. После этого мы с вами познакомимся с дисплеем Focus Blue 14. Это дисплей Focus последнего поколения. Поколение, которое вышло в прошлом году, которое сейчас становится все более и более популярным, и которое так или иначе, я думаю, что вам, друзья, с этим придется встречаться. Мне уже пришлось с этим встречаться. Я думаю, среди слушателей есть люди, которые с этими дисплеями уже работают. Мы познакомимся с этим дисплеем, посмотрим, что в нем хорошего, что в нем плохого. Особенно это, я думаю, будет полезно для тех, кто только решает вопрос о приобретении дисплея Брайля или о том, чтобы обновить старый дисплей, приобрести что-то новое. Наконец, после этого мы с вами послушаем беседу с Лорел Уиллер в одном из недавних подкастов, по-моему, в 13-м выпуске она у нас уже была. И наша сотрудница, наша коллега Полина Иванкевич встретилась с Лорел непосредственно перед ее возвращением в Соединенные Штаты, когда завершалось ее путешествие по России. Речь пойдет и о впечатлениях от России, но и не только о них. Речь пойдет о том, где же лучше жить незрячему, где удобнее жить незрячему, в России или в Соединенных Штатах Америки. И заодно поговорим о том, почему порою помощь принимать бывает нелегко. Что этому мешает? Какую помощь нужно принимать, какую принимать не нужно? Все это в сегодняшнем нашем подкасте, 15-м выпуске звуковых обзоров портала Тифлоинфо.
Что нового?
За всеми Тифло-новостями нам, конечно, не угнаться, особенно при том, что подкаст выходит все-таки довольно редко. Однако три новости, три события действительно заслуживают внимания. Отчасти потому, что эти темы у нас были в подкасте, мы с вами об этом уже говорили. Раз уж мы следуем этим темам, раз уж мы разбираемся с ними, то есть смысл разбираться и дальше и посмотреть, что происходит сейчас. И вы помните в наших подкастах о выставке в Сайт-Сити во Франкфурте. Мы говорили о том, что временно приостановлено производство Orbit Reader 20 этих читалок, весьма неоднозначных, но интересных читалок и недорогих читалок, которые появились буквально в последние несколько месяцев. Так вот, производство не только восстановлено, но, насколько я знаю, в ближайшее время эти читалки уже будут в России. Следите, пожалуйста, за информацией. Если возникнет потребность, звоните в компанию Elite Group. Я думаю, что в ближайшее время Orbit Reader 20 в России мы увидим, и будет этих приборов здесь немало. Дальше посмотрим, как они будут работать, насколько они окажутся удобными. По ситуации, я думаю, будем это все отслеживать и в наших подкастах тоже. Кстати, раз уж мы об этом заговорили, друзья, в ваших письмах были вопросы еще об одной читалке, которая недавно была представлена. Это индийская разработка, которая называется Braille Me. Это тоже 20-клеточный дисплей, это тоже возможность читать файлы, это тоже чтец для книг, и также предполагается возможность совмещения с компьютерами, телефонами и другими устройствами. И в отличие от Orbit Reader 20, у этого прибора, у Braille Me, есть клавиши рутинга, то есть есть возможность нажать на кнопочку, которая находится над ячейкой брайлевского дисплея, и переместить курсор непосредственно в эту ячейку. И это хорошо. Чего этому дисплею не хватает, и для нашего рынка это очень серьезно, этому дисплею не хватает 7-8 точек. Дело в том, что обычно мы ведь с вами пользуемся 8-точечным брайлем, а здесь реализован только 6-точечный. То есть 7-8 точек здесь в принципе нет. Соответственно, возможности различать русский и английский текст, или русский и латинский текст, здесь также нет. Так что, если материалы подготовить, соответственно, если их перевести уже в литературный брайль, то да, все будет работать нормально. Но без такой подготовки читать материалы очень и очень затруднительно, особенно когда встает вопрос о различении русских и латинских букв. Я не знаю, собирается ли кто-то ввозить Braille Me в Российскую Федерацию. Если у вас есть такая информация, сообщите мне, пожалуйста, об этом. И мы также будем следить за вот этой историей. Но, как мне кажется, смотрите, есть два прибора. С одной стороны есть Orbit Reader 20, с другой стороны есть Braille Me. По цене, по функционалу они практически одинаковые. Но при этом Orbit Reader 20 имеет восьмиточечный брайль, но у него нет клавиш рутинга курсора, соответственно, сложно перемещать курсор. Вот. А с другой стороны, Braille Me имеет клавиши рутинга курсора, но есть только шеститочечный брайль. Знаете, мне это все напоминает историю из «Маленького принца». Помните, когда маленький принц говорит с лисом, и лис у него спрашивает: «А на этой планете есть охотники?» Но маленький принц говорит: «Нет». И лис в таком уже возникающем у него энтузиазме говорит: «А куры? Куры есть?» Маленький принц отвечает: «Нет». И вот лис говорит: «Нет в мире совершенства». Так что вот из этих двух моделей, да, они обе недорогие, но либо без курсора, без рутинга курсора, либо без седьмой и восьмой точек. Выбор, с моей точки зрения, очевиден. Я предпочитаю все-таки, если такой выбор передо мной ставится, обойтись без рутинга курсора. Но это уже кому как. Еще в новостях. Недавно мы говорили о банкротстве немецкой компании Baumritte KG. Новость эта была весьма грустная. Так вот, сейчас с удовольствием сообщаю о том, что появилась новая компания, которая купила активы Baumritte KG. Компания эта называется LS Jena. Jena от названия города в бывшей ГДР. Если внимательно читали «Войну и мир» Толстого, то вы помните, что Jena упоминалась и там. Кроме того, у компании есть еще одно название. Это название бренда. Называется это Visio Braille или Visio Braille. Сайт visiobraille.de. В описании подкаста ссылка на этот сайт обязательно будет. Впрочем, на сайте пока нет ничего особенного. Есть общая информация о компании, есть ее адрес, есть телефон, ну и, собственно, все. Предполагалось, что в июле возобновится производство приборов, которые делала раньше компания Baumritte KG, в частности, увеличителя VisioBook и дисплеев Vario Ultra. Произошло это на самом деле или нет, я не знаю. Такой информации, к сожалению, не располагаю. Но планы возрождать производство у них есть. Кстати, именно в городе Jena и находилась раньше производство или производственная база компании Baum. Но тут еще один момент. Насколько я знаю, и эта информация подтверждена, сам Вольфганг Baum, основатель Baumritte KG в свое время, никак не участвует в деятельности новой компании. Так что, ну, во многом, по крайней мере, это новые люди. Надежда уже есть. Что будет дальше, как история будет развиваться дальше – ну вот, поживем, увидим. Ну и в заключении, в новостях, в одном из первых, да нет, по-моему, даже в первом выпуске нашего подкаста мы показывали программу, которая называется Seeing Eye GPS. Это программа, которая сделана компанией Microsoft и предназначена для того, чтобы помочь распознавать предметы, распознавать фотографии, картинки, распознавать даже местность. Вы помните, мы делали фотографию комнаты и получали информацию о том, что это за фотография. Там также чтение, чтец есть, OCR, то есть оптическое распознавание. То есть вот такой весьма полезный продукт. Так вот, программа Seeing Eye GPS на протяжении долгого времени была недоступна в российском App Store. Сейчас эта ситуация исправлена, и последняя, новейшая версия программы в российском App Store доступна. У меня, правда, такое ощущение, что по языкам, по поддержке языков, программа все-таки пока остается в большой степени англоцентричной. Иными словами, все-таки в центре здесь английский язык, англоязычный интерфейс, англоязычное распознавание, хотя русское распознавание, в частности, в режиме документов, также работает. Но я, в общем, думаю, что есть смысл, друзья, попробовать скачать эту программу, называется она Seeing Eye GPS. Попробуйте, поиграйтесь и расскажите о том, какие у вас впечатления. Тем более, кстати говоря, вот эта программа на самом деле имеет некоторые улучшения по сравнению с тем, что мы говорили в прошлом году. В частности, в последней версии добавлена возможность интеграции с фотографиями, с камерой в устройствах на iOS. Теперь вы можете провести эту интеграцию, то есть разрешить программе пользоваться или разрешить программе доступ к вашим фотографиям. И тогда из соответствующего пункта меню можно выбрать просмотр фотографий. При этом программа будет распознавать и описывать фотографии. И я вам скажу, друзья мои, что описания из месяца в месяц улучшаются. Работать с этим становится все приятнее и приятнее. Если раньше у меня было много критики по поводу этой программы, то сейчас я с удовольствием отмечаю, что программа существенно улучшилась. Итак, Seeing Eye GPS. Пользуйтесь, наслаждайтесь и рассказывайте также о том, какие недочеты, какие проблемы есть. Я думаю, что разработчики так или иначе будут и дальше дорабатывать этот продукт. Он улучшается, и я надеюсь, что разработчики и дальше будут идти в правильном направлении. Ну вот, друзья, конечно, новостей гораздо больше. Я рассказал здесь только о том, что, ну вот, так или иначе уже затрагивалось в наших подкастах. А сейчас давайте пойдем дальше и давайте познакомимся с дисплеем Focus 14 Blue 5-го поколения, новым дисплеем от компании VFO Group, в которой объединены несколько брендов, в частности, бренды Freedom Scientific и Optilec. Именно эти бренды имеют непосредственное отношение вот к этому новому продукту, этому новому дисплею.
В центре внимания.
Дисплей Focus на отечественном рынке хорошо известны. Я предполагаю, что кто-то из вас даже помнит первые дисплеи Focus, вот эти огромные металлические 40-клеточные, 80-клеточные дисплеи с такой крышкой, которую можно было использовать так же, как подставку для клавиатуры. Эти дисплеи очень хорошо себя зарекомендовали. В последние годы у нас была популярна модель Focus 14 и Focus 40. Это две модели, на самом деле, вот модельного ряда. Такие легкие, пластмассовые или пластиковые дисплеи, у них пластиковый корпус. Собственно, с них и начались более дешевые или, скажем так, более недорогие брайлевские дисплеи. И вот в прошлом году модельный ряд обновился, вышли дисплеи Focus 5-го поколения. Это дисплеи, которых в России, я думаю, будет много. Именно потому, что компания Elite Group, импортер Freedom Scientific и партнер Freedom Scientific, серьезно относится к своей работе, к своим обязательствам. Ну и вот я предполагаю, что эти дисплеи сейчас активно будут появляться здесь. Поэтому хотел бы представить вам один из этих дисплеев. Это 14-клеточный дисплей. Почему 14-клеточный? Потому что 40-клеточный вам, скорее всего, купит ваша организация, ваше предприятие. А вот 14-клеточный вариант может быть интересен тем, кому нужно иметь дисплей в своем личном распоряжении, в своем личном пользовании. Да, он не дешевый, но при этом он дешевле многих других вариантов. И скажу вам так, друзья, Focus 14 Blue – это вполне достойный вариант дисплея, вполне достойное предложение для частного пользования. Да, конечно, есть ограничения, да, конечно, есть проблемы, но обо всем этом мы поговорим уже сейчас, имея этот дисплей под рукой. Начнем, пожалуй, с коробки, с первого впечатления. Открываем коробку, достаем то, что в этой коробке есть. И вы знаете, мое первое впечатление было такое. Люди позаботились о том, чтобы этот дисплей не разбить. Во-первых, сам дисплей. Он потяжелее предыдущего поколения. Весит он около 320 грамм. То есть, в общем, весе он набрал. Он пошире. И это, кстати, и хорошо, и плохо. Он немножко пошире, или подлиннее, скажем так, подлиннее, чем Focus 14 Blue предыдущего поколения. Подлиннее он за счет того, что слева и справа появились такие резиновые прокладки. Эта резинка предназначена для того, чтобы если дисплей падает, на бок, он не разбился, да, чтобы дисплей не был поврежден. Ну и, естественно, металлический корпус – это также усиление, это также укрепление дисплея. Никакого люфта здесь нет, сборка великолепная. Берешь в руки, действительно, его приятно взять в руки, но он явно потяжелее, чем, может быть, мы могли раньше ожидать от предыдущих моделей. Предыдущие модели я мог спокойно положить себе в карман. Ну, здесь вот с этим в некоторые карманы я его могу положить, но далеко уже не во всякий. Дальше. К этому дисплею дается чехол. Чехол немножко напоминает по своей конфигурации чехлы от Эльбрайль. Кожаный чехол из эко-кожи, насколько я понимаю. Теперь здесь, ну, во-первых, очень хорошие прокладки. Опять-таки, если задача в том, чтобы защитить дисплей, то чехол делает это великолепно. Особенно с той части дисплея, где у нас находятся клавиши, где у нас находятся брайлевские модули. Тут и хорошая толстая прокладка, но тут еще и кармашек такой, кармашек на молнии. Да, который вот можно использовать для того, чтобы карточку сюда положить, еще какие-то вещи положить. Опять-таки, за счет толщины вот этого футляра все это сооружение, весь этот прибор становится немножко более толстым. Если вы помните, старые футляры от фокуса были тоненькими, но были они также и слабыми, хлипкими. Вот здесь, конечно, мы выигрываем в плане жесткости, в плане твердости, но мы немножко проигрываем в плане компактности. Это не значит, что он стал каким-то большим, неуклюжим и так далее. Вместе с футляром весит прибор менее 400 грамм. То есть он вполне транспортабелен, его легко положить в сумку или даже в сумочку. Вот я сейчас убираю прибор в футляр. И уже дальше посмотрим на сам дисплей. Да, естественно, пользоваться дисплеем можно в футляре. Никакой необходимости вытаскивать дисплей из футляра нет. Кроме одного случая. Если вы захотите использовать этот дисплей с новым поколением Эльбрайль, тогда, конечно, нужно будет его вытащить из футляра. Более того, дисплей задуман специально таким образом, чтобы он стыковался с Эльбрайль. Это заложено в разработку. Никаких шнуров, как это было в предыдущих моделях, здесь уже нет. То есть сделано все очень красиво. Ну и еще здесь в упаковке, в коробке USB-C кабель, то есть кабель USB Type-C или Type-C, Type-C, как хотите. Кабель, который можно вставлять в обоих положениях, перевернуть его не страшно. Так что испортить кабель, я думаю, не получится. Отмечу также, что вот этот конкретный USB-C кабель, который дается здесь в комплекте, очень крепкий и очень толстый. То есть это вот даже уже не совсем шнур. Это становится более похоже на шланг. Я предполагаю, что были жалобы на то, что вот пользователи могли сломать разъем кабеля, сломать или согнуть сам кабель. И здесь сделано все для того, чтобы такие жалобы минимизировать. Кабель действительно роскошный. Вот чего я не нашел в коробке, это зарядного устройства или блока питания. Естественно, подзаряжается прибор через USB, вот этот самый USB-C. Ну и вы можете подключить его к компьютеру или к любой стандартной зарядке и таким образом его зарядить. Ну а теперь берем прибор в руки и посмотрим, собственно, как он выглядит. Первое, что сразу поражает, это не только металл корпуса этого дисплея, но это также и качество брайлевских клеток, самих модулей. Это похоже на модули от Baum или модули от Optelec даже. Это более круглые, более жирные такие, более четкие брайлевские точки. Читать действительно приятно. Но все эти модули закрыты одной крышкой, как это всегда было у дисплеев от Freedom Scientific. Ну, как не всегда, почти всегда, да, в последних поколениях дисплеев от Freedom Scientific. Это одна крышка, которая создает то, что называется бесшовным дизайном. Так что Брайль здесь действительно очень хороший, легко читаемый. И за время, которое этот дисплей у меня был, я убедился в том, что действительно эти модули гораздо более прочные, чем в предыдущих модификациях. Да, конечно, как любой дисплей Брайля, он тоже будет пачкаться. Но происходит это гораздо медленнее, чем происходило раньше. Поэтому, я думаю, пользователям будет очень приятно. И также и компаниям, которые ведут обслуживание, проводят обслуживание, ремонт, это поможет, потому что обращений с просьбой почистить дисплей Брайля, почистить клетки будет меньше. Еще одна интересная особенность дисплея – это его клавиатура. Тут я должен показать и рассказать. Это та же самая клавиатура, к которой мы привыкли уже в предыдущих модификациях Focus. Это 8 брайлевских клавиш плюс клавиша «пробел». Дальше есть обычные клавиши, которые мы привыкли видеть на дисплеях Focus всегда. Есть также клавиши рутинга, естественно. И есть еще одна клавиша – это клавиша «меню». Находится она между первой и четвертой точками. Вот непосредственно между первой и четвертой точками вы ее можете найти. Что касается клавиатуры брайлевского ввода. Если вы помните, на предыдущем поколении фокусов, клавиша «пробел» была несколько опущена. И она была довольно шумной. Здесь пробел, ну, практически, да, на одной и той же высоте с клавишами точек. И нажимается он очень тихо, очень спокойно. Его почти не слышно. Вот этого щелчка, который мы с вами помним по предыдущим дисплеям при нажатии пробела, его здесь нет. И вообще клавиатура производит замечательное впечатление. Она относительно тихая, она гораздо тише, чем на предыдущей модели. Она хорошо ложится под руку, что называется. Вот я сейчас попробую печатать. Я думаю, что вы слышали там низкочастотный такой звук. Это потому, что дисплей стоит на столе, и стол дает резонанс. Но скажу вам, что этот дисплей вполне пригоден для работы в разных условиях, в том числе и в студийных условиях. То есть клавиатура здесь действительно сделана хорошо. А вот другие клавиши срабатывают далеко не всегда тихо. Вот, например, так называемые качельки. Они были на старых моделях, они есть также здесь. Кнопка над качельками, клавиша рутинга, вот так это звучит, и, пожалуй, самая громкая кнопка, я не знаю, почему она такая громкая, это кнопка меню, та самая, которая находится между точками 1 и 4, звучит она так. Вот почему-то меню оказалась самой громкой кнопкой. Она появляется в этой модели, вот в 40-й, в 14-й, да, 40-клеточной, 14-клеточной модификации фокуса. Ну, она действительно шумная. В принципе, если вы читаете, допустим, книгу, или вы работаете в студии, или еще где-то, эта кнопка вам особенно не нужна. Она нужна для других задач, мы с вами о них поговорим. Ну и остальные клавиши звучат примерно так же, как на предыдущей модели. Что еще у нас есть на корпусе? На левом торце у нас кнопка включения. Она немножко утоплена, особенно сейчас, когда дисплей у меня в футляре. Нужно буквально просунуть палец в это окошечко, где находится кнопка. Сделать это несложно, но такая большая широкая кнопка. На нее легко попасть. Но у меня сначала было такое ощущение, что это какая-то карта памяти. Я был не уверен, нажимать на нее или не нажимать. Оказалось, что нужно нажимать. Это кнопка включения дисплея. Ну и здесь же на левом торце находится также USB или вот USB-C, этот порт. Тоже довольно удобно. И, как я уже сказал, очень сложно сломать порт или кабель, шнур. Хотя при желании, я думаю, все можно сломать, но сложно. И здесь же также слот для карточек. Это microSD-карты. До 32 гигабайтов можно использовать карты. Используются они только для режима записи, только для режима заметок. Что это за режим заметок, мы с вами поговорим несколько позже. Если вы не собираетесь пользоваться режимом заметок, то карта памяти вам не нужна. С другой стороны, если вы собираетесь пользоваться этим режимом, то без карты памяти у вас ничего не получится, потому что внутренней памяти, доступной для пользователя, у дисплея нет. Ну и, как я уже сказал, подзарядка дисплея осуществляется от компьютера или от электросети, это стандартным совершенно образом. И дисплей поддерживает интерфейсы USB и Bluetooth. Причем Bluetooth можно подключать до 5 устройств и переключаться между этими устройствами. Переключение происходит действительно очень легко, удобно, буквально одной командой. То есть это люди действительно продумали. Да, по поводу устройств сразу скажу вот о чем. Проще всего и лучше всего дисплей работает как раз с JAWS. Это понятно, да, вот вы просто подключаете к компьютеру и работает. То есть, если установлен JAWS, то все работает. Поскольку дисплей от той же компании, что и программа экранного доступа, совместимость здесь обеспечена. Я уверен, что вы знаете о разработке, которая сейчас идет и которая сейчас во многом зависит от компаний, которые разрабатывают программы экранного доступа и дисплеи Брайля. Это стандартизация для поддержки дисплеев в качестве HID, Human Interface Devices. Когда этот стандарт будет разработан и дисплеи будут работать согласно этому стандарту, мы с вами сможем просто взять дисплей в руки, подключить его к компьютеру, и компьютер подхватит его примерно так же, как сейчас он подхватывает клавиатуру. Независимо от того, какая программа экранного доступа там установлена. Вот тогда проблемы взаимодействия между устройствами от разных производителей будут решены. Пока же, вот на данный момент, на 24 июля 2018 года, конечно, дисплей Focus лучше всего работают именно с программой экранного доступа JAWS. Ну и, разумеется, точно так же вы можете ее подключить к компьютерам Apple и к устройствам, мобильным устройствам под управлением операционной системы iOS. Также все работает, все отрабатывается. Это очень легко и красиво делается. То есть, как к дисплею, у меня к этому устройству претензий нет никаких. Ну да, 14 знаков, 14 клеток – это маловато. Все-таки хотелось бы больше. Но, в общем, как дисплей, он отрабатывает не хуже, а в чем-то и лучше других подобных устройств, других конкурентов. В частности, то, о чем я уже говорил, брайлевские точки. Их очень легко читать, с ними очень легко иметь дело. Ну, а теперь расскажу о том, что уникально для этих дисплеев. Тут есть две вещи. Во-первых, это система меню, а во-вторых, это функция заметок. Я включаю дисплей, у меня на дисплее появляются часы. 10 часов 32 минуты, 13, 14, 15 и так далее секунд. Секунды обновляются в реальном времени. Это очень удобно, в частности, удобно при работе в студии, и эти часы вы всегда можете увидеть, всегда их можете показать. Сейчас дисплей ни к чему не подключен. Я не буду демонстрировать его в качестве дисплея, просто потому что там все очевидно. Подключили и работаете. Я лучше покажу, во-первых, систему меню. Нажимаем клавишу меню. Слышите, какая она шумная. И первое, что вижу, Focus 14, BT, Bluetooth включен. И дальше номер этого дисплея. Идем дальше по меню. Для этого мы нажимаем кнопку вверх-вниз, которая находится на передней панели дисплея. Repeat – это вопрос о том, как быстро отрабатывать повторное нажатие клавиш. Если я клавишу нажал и удерживаю ее, то как быстро дисплей должен передавать новые нажатия той же клавиши. Это бывает полезно, в частности, во взаимодействии с программами экранного доступа, с тем же JAWS, при прокрутке текста. Как быстро я хочу прокручивать текст. Тут я могу, естественно, изменить настройку меню, нажав для этого восьмую точку, это аналог Enter, ну и выбрав нужное мне значение. Я не буду этого делать сейчас, иду по меню дальше. Rest, отдых. Тут на самом деле не самые простые, не самые интуитивно понятные пункты меню. Rest в данном случае – это автоотключение. Через какое время, в случае отсутствия активности, нужно отключить дисплей. Идем дальше. Clock, часы, установка часов, понятно. Календарь, дальше calendar. Здесь нет функции напоминания, но вы можете посмотреть дату. Да, вот такой простенький календарь. Firmness – жесткость точек на дисплее. Опять вы можете определить, насколько жесткими будут точки. Иными словами, насколько легко будет продавить точки, если вы сильно на них нажмете, насколько легко будет их продавить назад. Такая настройка была в ранних версиях дисплея, потом ее убрали, сейчас ее все-таки вернули. Идем дальше. Connections – это соединение. Здесь, в частности, можно разорвать имеющиеся Bluetooth соединения, ну и, собственно, конфигурировать их. Language – язык, это язык интерфейса. И тут мы подходим к последнему пункту – Scratchpad. Scratchpad – это буквально дощечка для быстрых заметок. Я бы перевел здесь это как заметки, хотя я понимаю, что перевод не вполне адекватен. Это все-таки не совсем заметки в том смысле, к которому мы привыкли, когда говорим notes – заметки. Да, это все-таки не notes, это Scratchpad. О том, что это такое, мы поговорим буквально через пару минут. Тем более, что это действительно одна из интересных фишек этого дисплея. И я бы сказал также неоднозначных фишек этого дисплея. Ну вот, такое простое меню дает возможность доступа к основным функциям. Это не органайзер, конечно. Это все-таки было и остается именно дисплеем Брайля. Хорошим, ярким, интересным, удобным. И я отлично понимаю, когда я тут вот говорил по поводу того, что хотелось бы, чтобы в дисплее было больше функций, некоторые наши слушатели, в частности Андрей Поликанин, возражали в том плане, что, послушайте, это дисплей. Вот это дисплей, он должен быть прежде всего дисплеем. Да, я думаю, что здесь у каждого свои ожидания. Спорить здесь достаточно сложно, спорить здесь бесполезно. Но вот у этого дисплея действительно некое минимальное количество функций. И в основном эти функции заточены именно на дисплей Брайля. В основном за одним исключением. Итак, функция Scratchpad – заметки или наброски. Ее можно вызвать из меню, а можно также в любой момент вызвать сочетанием клавиш меню одновременно с буквой N. Вот в любой момент, где бы мы ни находились, нажимаем меню одновременно с буквой N и получаем доступ к функции заметок. Но для того, чтобы этот доступ был, нужно сначала установить microSD-карту в гнездо, в слот соответствующий. В инструкции написано, как ее устанавливать. Это достаточно несложно, с первого раза может быть проблема, но потом вы легко поставите. Единственный момент, если карточка не входит легко, то давить на нее не нужно. Вот просто аккуратно ее вставляете и все. MicroSD-карты до 32 гигабайт. Итак, нажимаем меню N. Если мы это делаем впервые, то мы видим пустой дисплей и в первом знаки в первой клетке мигает курсор, который представлен точками 7-8. Ну и все, и с этого момента мы можем начинать писать, начинать вводить текст. Я, собственно, сейчас ставлю дисплей на стол и попробую это делать. Пишу «Привет», восклицательный знак. Это проверка. Написал «Проварка». Это слово, но неправильное слово. Седьмой точкой отхожу назад до буквы А, убираю это А, седьмая точка в данном случае backspace. Пишу проверка возможности работать с дисплеем. Опять сделал ошибку, но ее исправлю проще. Просто клавишей курсора, клавишей рутинга ставлю курсор на нужную клетку. Нет, на клетку вперед. Убираю седьмой точкой один знак, предыдущий знак, и заменяю тем, что должно быть на самом деле. Вот нажмем точки 1, 2, 3 с пробелом. Читаем «Привет». Так, еще одна ошибочка, исправляю быстренько. Это проверка возможности работать с дисплеем. Точка. Вот, собственно, и все. Вот я уже показал вам большую часть того, что есть в этой функции заметок. Для чего нужна функция заметок? Она нужна для того, чтобы делать простые записи для себя. Да, здесь есть некоторые функции редактирования, и даже есть горячие клавиши для доступа к этим функциям. Давайте нажмем клавишу меню и посмотрим, что мы имеем. Ну, во-первых, меню «Файл», естественно. Дальше идем по меню «Edit», то есть «Правка». Дальше меню «Export», «Экспортировать». Меню «Help» — это «Справка». Вернемся в меню «Файл». «Файл», я открываю это меню. «New», «Новый». Причем прибор не может работать с несколькими файлами одновременно. Если я нажимаю «Новый», то мне нужно будет закрыть старый файл, предыдущий файл. Меня при этом спросят, сохранять изменения или нет. Дальше «Open», «Открыть». При этом появляется диалог, который позволяет выбрать файл на карте памяти для того, чтобы этот файл открыть. «Save», «Сохранить». Save as – сохранить как. Delete – удалить. Это удаление файла на карте памяти. И exit – выход. Да, и у каждого из этих пунктов есть горячие клавиши. Они активируются при помощи соответствующей буквы вместе с правой клавишей Shift на дисплее. Дальше edit – правка. И здесь есть cut – вырезать, copy – копировать, paste – вставить. Paste time – вставить текущее время. Paste date – вставить текущую дату. Find – поиск по файлу. Find next – продолжить поиск. Ну и, собственно, все здесь. Да, вот в этом меню все. Дальше у нас меню export – экспортировать. Тут только один пункт – это экспортировать. Сейчас расскажу, немножко подробнее о том, что это такое. Но сначала все-таки покажу дальше меню Help. Это справка. Для того, чтобы работало это меню, нужно подгрузить в дисплей файл справки, который выложен на сайте Freedom Scientific. По умолчанию его нет. Хорошо бы, если бы по умолчанию он просто открывался, если бы он уже где-то хранился в дисплее и при первом использовании карты на нее записывался, но вот такого здесь, к сожалению, нет. Теперь о тех функциях, о которых я не сказал. Прежде чем объяснять, что такое экспортировать, объясню, пожалуй, самое неприятное. Дело в том, что брайлевские файлы хранятся в дисплее в особом формате. Это формат, насколько я понимаю, который придумали, ну или где-то взяли разработчики этого дисплея. Это не текстовые файлы. Это не ASCII-файлы. Более того, формат этот рассчитан именно на сохранение сочетаний брайлевских точек. То есть здесь совершенно не важно, какой это язык, какой это вот брайлевский код. Тут в принципе нет никакого брайлевского кода. Даже если вы поставите эту SD-карту, допустим, в компьютер или в какое-то другое устройство и откроете файл, созданный на Focusе 14 или Focusе 40, прочитать его не получится. Еще раз, это не ASCII, это не ANSI, это не Unicode. То есть вот это такой собственный внутренний формат файлов. Ровно так же, к сожалению, на дисплее невозможно открыть текстовые файлы. То есть вы не можете взять себе сохранить книжки в формате TXT и их на дисплее потом открыть. Текстовые файлы, встроенный диспетчер файлов, просто не увидит. Есть возможность открыть текстовые файлы, но с определенными ограничениями. Сейчас к этому подойдем. Что же делать, если вы хотите какой-то текст, который вы набрали на дисплее, перекинуть в компьютер или в другое устройство? Вот тогда и нужно воспользоваться функцией export, экспортировать. Эта функция на самом деле просто передает файл на устройство, как будто вы печатаете его с клавиатуры. Ну, грубо говоря, вы подготовили файл, вот он у вас есть в дисплее, вам нужно его скинуть на iPhone или на компьютер с JAWS, допустим, да? Вы можете подключить дисплей к компьютеру, сделать экспорт, экспортировать, и дисплей, ну, просто введет этот брайль с клавиатуры. Что будет, зависит от настроек вашей программы экранного доступа. Ну, допустим, JAWS по умолчанию ожидает, что мы будем использовать русский компьютерный брайль. Значит, если ваш файл был в русском компьютерном брайле, то вы его можете ввести вот таким образом, вы его можете скинуть в компьютер. Это займет, на самом деле, некоторое время, тут я вас предупреждаю. Ну и если файл был в компьютерном брайле, то он в компьютере будет выглядеть отлично. С iPhone и с iOS немножко сложнее. Опять-таки, просто предположите, как вы этот файл смогли бы ввести с клавиатуры, этот текст смогли бы ввести с клавиатуры. Вот произойдет ровно то же самое. Никаких дополнительных действий с этим файлом произведено не будет. Вот такой экспорт, такая возможность экспортировать записи. Что это на практике дает? Ну, во-первых, конечно, записи, как я уже сказал, можно редактировать. Есть возможность и перемещаться по тексту, и удалять текст, и вставлять текст, и переносить текст. Я не предполагаю, что вы будете писать с помощью этого дисплея какие-то большие тексты. Все-таки он для этого не предназначен. Это скорее коротенькие заметки. Я, честно говоря, не очень предполагаю, что вы будете перегонять их в другие устройства. Зачем? Но если вам это понадобится, то такая возможность есть. Кстати, очень легко переключаться между режимом заметок и обычным режимом дисплея Брайля. Буквально одной командой вы можете открыть заметки или вы можете вернуться к дисплею. И, соответственно, дальше экспорт заметки сделать его очень легко. Мы с вами говорили о том, что дисплей не читает текстовые файлы. Это и так, и не совсем так. Дело в том, что дисплей позволяет открывать файлы в формате BRF. Это американский формат брайлевских файлов. Делают их разные программы, готовят их разные программы. Прежде всего, программы Duxbury. Если у файла расширение BRF, то он легко отображается в диспетчере файлов на дисплее. Вы можете его читать. Но BRF – это фактически тот же текстовый файл. Поэтому, в принципе, если вы переименуете текстовый файл из текста в BRF, то он отобразится, его можно будет открыть. Правда, к сожалению, ничего на практике нам с вами это не дает. И вот почему. Дисплей рассчитан, заточен сейчас, по крайней мере. Может быть, его локализуют. Может быть, элита-группа это доделает. Но сейчас дисплей рассчитан на американский брайль и вообще на американский код. Русские символы, русские знаки вы просто не увидите. На данный момент я знаю один способ читать русские файлы с помощью этого дисплея. Это обработать их, допустим, программой Duxbury, сделать из них BRF-файлы, русские BRF-файлы, но в американской кодировке, которой, собственно, и пользуется программа Duxbury. И тогда их можно закинуть в дисплей, и тогда с ними можно работать. Я предполагаю, что рано или поздно это будет исправлено, это доделают. Потому что пока, сейчас это не очень приятно. Ну и еще один очевидный вопрос такой, как можно закидывать файлы в дисплей. Это делается довольно просто. Дисплей подключается к компьютеру. Мы зажимаем при подключении, по-моему, так, я не помню. Сейчас некогда уже смотреть, честно говоря. Посмотрите по инструкции. По-моему, левую клавишу Shift. Короче, мы зажимаем одну из клавиш и включаем дисплей. И тогда, собственно, при подключении к компьютеру, компьютер увидит этот дисплей как диск, и вы сможете соответствующую папочку на дисплее положить нужные файлы. А вот не могу сейчас вспомнить, какая клавиша, но, друзья, вы найдете это в инструкции. Это, в общем, не столь важный вопрос. Если совсем уж не найдете, то можно вытащить карту из дисплея, поставить ее в компьютер. Но, конечно, гораздо удобнее просто найти и воспользоваться. Вывод. Дисплей Focus. Новое поколение. Тут, конечно, есть замечательная история. Дело в том, что первое, второе и третье поколение дисплея Focus были в металлическом корпусе. Потом, когда появилось четвертое, нам сказали, как классно. Дисплеи теперь будут в пластиковом корпусе, они станут удобнее, они станут не такими тяжелыми, но они будут полегче. Тогда, в 2011-2012 годах, это была большая новость. Легкий и удобный дисплей Брайля. Сейчас, в 2017-2018 году, нам говорят о том, что вот смотрите, металлический корпус, как здорово, какой он крепкий, какой он твердый, какой он надежный, вот как хорошо. Опять-таки, новое – это хорошо забытое старое. Смена корпуса на самом деле повторяет то, что уже было. В принципе, однако, новые дисплеи Focus действительно удобные, действительно приятные. С ними хорошо, легко работать. Да, 14 клеток – это маловато, 40 клеток – многовато. Хотелось бы какой-нибудь промежуточный вариант, но, к сожалению, такого варианта пока нет. Ну и что касается функций заметок, мне лично хотелось бы большего. Но я понимаю, что Focus 14 и Focus 40 – это прежде всего дисплей Брайля, а не полномасштабный органайзер. В 13-м выпуске нашего подкаста была беседа с американкой Лорел Уиллер. Тем, кто интересуется этой беседой, советую послушать подкаст, его можно найти на сайте tiflo.info. В конце своего путешествия по Российской Федерации Лорел встретилась с нашей коллегой Полиной Иванкевич. Полина задала ей некоторые вопросы, в частности, вопросы, которые были в ваших письмах, друзья. И у них прошла интересная беседа. Давайте с вами послушаем сегодня эту беседу. Лорел Уиллер, Полина Иванкевич, ну и переводит наша замечательная Алена Зерко. И в начале разговора Полина попросила Лорел поделиться впечатлениями от поездки по России.
О чем говорят?
Russia is such a cool country.
Россия – это такая крутая страна, боже мой.
I'll tell you that the train was something interesting.
Я хочу сказать, что на поезде, конечно, было очень интересно на Транссибирской магистрали.
I was in third class most of the time.
Я в основном ехала в плацкарте.
There is not a lot of room on the top bunk.
Там на верхней полке почти нет места. Это было очень интересно.
But I think it's so beautiful. I enjoy.
Мне кажется, так красиво.
It's crazy to me to say that I've literally traveled from Ulan-Ude Between Улан-Удэ and St. Petersburg,
all
by train.
Я весь свой путь от Улан-Удэ до Санкт-Петербурга.
I've been in six time zones.
Проехала поездом. Я была в шести временных вот этих зонах.
Russia is so huge.
Россия такая огромная страна, и она такая прекрасная.
Давайте немножко пройдемся по первым таким впечатлениям, которые именно что понравилось вот по городам. Что вот первое такое впечатление?
I loved the most meeting people and
making friends.
Мне
понравилось встречаться с людьми и дружиться с людьми.
Really cool.
Во всех городах это было очень круто.
And, like, just
и
learning the history of each region
изучать историю каждой области, в которую я
приезжала. Learning the history
Например,
of Бурятия.
Изучить историю Бурятии.
That was really interesting.
Это было очень
know.
Интересно. Я об этом раньше не знала.
Really enjoyed seeing the Lake Baikal seals.
И мне очень понравилось посмотреть на тюленей.
Nothing.
Байкальских тюленей, байкальского нерпа.
So
они
That's
были такие симпатичные, такие милые.
They're not very long. They're short and they're fat and they have whiskers.
Они
and
такие
so
коротенькие, с усиками, толстенькие. Боже мой, они такие милые.
The only thing I didn't like.
Единственное, что мне не понравилось,
is the fact that a lot of trains didn't have air conditioning.
То, что на поездах нет кондиционеров.
And
на
so
многих поездах
Saturday,
нет кондиционеров.
We were going
в субботу мы ехали между
Новосибирском
и Екатеринбургом,
Новосибирском
до Екатеринбурга,
train.
И в поезде температура поднялась до 35
that's
градусов Цельсия. Но это... Конечно, ну в каждой
hot.
Поездке есть что-то, что не нравится, но вот это было просто жарко.
Очень жарко.
Какое впечатление на тебя произвели незрячие люди вообще в России?
Blind people in Russia are some of the nicest people. I love you guys.
Незрячие люди в России это самые классные, одни из самых классных людей. Я их очень люблю. Простите
But...
меня за мой голос, у меня аллергия на курево, а на сигаретный дым, и люди курили в поезде.
У меня
очень хороший голос. Я встретила столько замечательных и самостоятельных незрячих людей в России. Это было так круто подружиться с ребятами по всей стране, от Питера до Сибири.
Really
и я также хочу сказать, что мне очень понравилась библиотека для незрячих, специальная библиотека для незрячих
They
в городе Новосибирске. Они нас
And
забрали из аэропорта, встретили. И мы летели авиакомпанией «Победа» из Москвы в Новосибирск. Там не было кондиционера, и у нас всего час мы, может быть, поспали. Мы такие были уставшие. Они были такими гостеприимными. Они нас покормили. Подвезли нас туда, где мы живем, забрали нас потом, после того, как мы немножко поспали. Боже мой, они такие милые были, я так им благодарна. Я очень благодарна тому, что у меня теперь столько незрячих друзей по всей России. Смешно, потому что, очевидно, русские люди, конечно, удивляются, что мне хочется так просто подойти и начать с ними болтать. Если тебе хочется смешную историю, да, я хочу тебе сказать, что я за эту поездку научилась не улыбаться каждый раз, когда я счастлива. Я не знала, что русские много сильно не улыбаются, и если ты много гуляешь и улыбаешься в это время, другие подумают, что у тебя что-то с головой не так. Это было смешно. Я была очень счастлива. Но мне пришлось сохранять такое спокойное лицо. Боже, это было так трудно. Потому что в Америке мы намного-намного более экспрессивны. Мы постоянно улыбаемся.
На твой взгляд, где проще, где сложнее жить вот сейчас? В России или в Америке незрячие люди?
In America or in Russia?
I think there's a lot of factors that
думаю,
play into that answer.
Но здесь много
that...
факторов, чтобы дать ответ, которые определяют ответ.
For example, in Moscow,
Например,
it's
в
Москве, better for blind people than in a lot of American cities because
of
the public transit.
Людям гораздо легче, чем во многих других американских городах, потому что есть возможность независимо самостоятельно перемещаться. Потому что, например, в Нормане, в Оклахоме, где живу я,
we don't have very good public transit,
ну, не особо
so
хорошо все с общественным транспортом. Нет метро, нет поездов. Есть парочка автобусов, которые ходят по городу, но они не особо часто ходят. проблемы.
Russia's better in that
way. С одной стороны, вот в этом плане Россия лучше. Это возможность хоть куда поехать на метро, но с другой стороны...
I'll just be honest and tell you,
ну, просто честно, я скажу. I have the
opportunity possibly to come live and study in Russia.
То есть просто, возможно, я когда-нибудь приеду сюда учиться в Россию. Но я вот не уверена, смогу ли я
Because
это сделать.
I have a guide dog.
Потому что у меня есть собака-проводник.
And I think there would be a lot of issues
with guide dog access. И, по-моему, в России у меня будет много проблем и дискриминации, если я приеду с собакой. Я вот не знаю, не думаю, что я смогу здесь жить, потому что будут трудности с этим. Поэтому я говорю, все зависит от тех факторов,
There are different factors that determine the answer to that question.
На которые мы опираемся.
I think there are certain things that are better about Russia.
Что-то лучше в России, чем в Америке.
And I think there are certain things
Но
that are better about living in America.
Лучше в Америке, чем
I hope
в России.
That makes sense somehow.
Я надеюсь, что это как-то дает какое-то понимание.
Такой существует стереотип у русских людей, что людям кажется, что все незрячие американцы — это успешные, самостоятельные люди, которые прям такие все...
No country in the world is perfect.
Но ни в одной, ни одна страна в мире не идеальна. В Америке у нас тоже есть проблемы.
For example, public
Например,
transit,
ну вот
great.
Публичный вот этот общественный транспорт.
Employment
не очень хороший. Трудоустройство тоже
But
все как не так хорошо у незрячих. Но вот что важно знать вам про Америку.
In America, the government provides us a lot of tools.
Государство много дает инструментов
like
незрячим.
Buy me technology so
Например,
that I can get a job.
Технику, чтобы я могла
like
получить
this.
Профессию,
They provide us
вот какие-то такие штуки. Какие-то инструменты, чтобы
But
мы пришли к успеху.
But we have to be the ones who want to take some initiative and
А нам нужно
succeed.
Быть инициативными и пойти и достичь
I know a lot
успеха.
Of blind people in America
Я знаю многих незрячих людей в Америке,
need,
которым
choose,
ну все дали, что можно. Но они активно сами выбирают
home,
сидеть в комнате, запершись дома и жалеть себя.
Collecting government money
Собирать денежку получать от государства и ничего не делать. Это выбор. И у них нет оправданий, у них куча возможностей вокруг. Поэтому самая большая разница между Россией и Америкой — это что в Америке нам гораздо больше ресурсов дают. Но очень важно знать, что всё равно... Это человек выбирает, пойти что-то делать и быть независимым или нет. Государство в Америке не может меня заставить быть независимой. Я должна сама пойти и быть самостоятельной.
То есть ты считаешь, что тут уже не дело в национальности, не дело в стране проживания, это скорее вот именно человеческий фактор?
It's just a human factor, yeah.
Yeah, I think that
да, я думаю, что... Но во многом здесь есть человеческий фактор. Например, бывают моменты, когда людям нужно больше инструментов, чтобы быть успешными. Например, поэтому я вот организовала фонд в России для незрячих людей, потому что много случаев в разных странах, когда люди могут быть успешными, им просто нужно дать инструменты, чтобы они учились, работали, жили. Поэтому я думаю, когда вот в этом смысле, что да, может быть сложнее, если тебе нужна техника или что-то еще, чтобы тебе помогать, и тебе нужно ее получить. Но я скажу, 90% случаев — это твои амбиции. Это твой личный настрой. Готов человек быть успешным, хочет он этого или нет. И это 10% получения доступа к ресурсам, которые помогут тебе стать более успешным.
I mean, I can provide a personal example from my
я
life if you want one,
личные
even
примеры,
in America.
Дать, если хочешь.
О, да, я бы послушала.
Of course,
All right, so when I started studying Russian, I started at a different
язык,
university from where I graduated.
Я начала учиться сначала в другом университете,
It was a university
в том,
in the state
выпустилась.
Of Texas where my family lives.
Это был университет в штате Техас, где okay. живет моя семья.
I definitely wanted to study Russian and learn
я
it perfectly.
Я хотела изучать русский язык и знать его совершенно идеально, да, у меня была куча амбиций. Но они мне не хотели помогать,
Which
не хотели адаптировать
way,
мое обучение
in America,
в университете.
We have laws.
Вообще-то, это противоправно
But
в Америке.
They had poor attitude towards blind
Но
people,
у них была какая-то непонятная установка, непонятное отношение к незрячим, и они ничего мне не давали, никакие
so
ресурсы, чтобы я адаптировалась. И для меня не было просто невозможно изучать русский
That's
язык
a though, which I took some initiative. I left that university, and I went to the university
стала инициативной, я просто бросила тот университет и ушла в другой университет, в другой штат уехала, где они могли мне дать ресурсы, которые помогали мне быть более успешной. И да, я стала более успешной, специализируясь в русском языке, я получил диплом в университете Оклахомы.
If you're in a position where you're not given the resources that you need,
когда тебе не дают ресурсы, когда
тебе
нужны,
there is help out there. You just have to take some initiative and go find it.
Но есть помощь где-то там в мире. Просто будь инициативным, пойди найди эту помощь. Это пример моей личной жизни, когда
get myself out of a situation where, despite my best effort, there was not the resources I needed, and I had to get somewhere else.
Ну, я прям кучу сил вкладываю в учебу, а ресурсов не было. Ну все, я пошла в мир и начала в другом месте искать помощь.
That's why I say it's about 90%.
Поэтому я говорю, что 90% вашего личного желания быть успешным и примерно 10% ресурсов, которые есть вокруг.
Вот ты сказала, что основала свой фонд. У меня такой вопрос возник.
I have a question.
Ты хочешь помочь незрячим людям в России, но некоторым людям, не только незрячим, вообще многим, обидно, что им помогают, им трудно принимать помощь, они чувствуют себя неполноценными. Знаешь, как будто их жалеют, и они замыкаются в себе. Не было ли у тебя такого?
Growing up, my parents were extremely supportive of me.
Когда я вырастала, мои родители меня очень поддерживали. Моя мама тифлопедагог.
And she's taught me growing up to be as independent as possible.
Она учила меня, чтобы я росла максимально независимой, самостоятельной, максимально все делать самой. Но в то же время, когда мне на самом деле нужна помощь, получать ресурсы, которые мне нужны, чтобы достигать мою цель,
saying to someone, hey, I need help with this.
Это абсолютно нормально подойти к кому-то и сказать: привет, мне вот здесь нужна помощь.
And you can ask for help without giving someone control of your life.
И можно просить помощь, и при этом этот человек не будет полностью контролировать твою жизнь.
There's a time to ask for help and there's a time to be independent.
Есть время, когда нужно просить помощь, и есть время, когда нужно быть независимым и самостоятельным. И здесь очень важно знать, когда быть независимым и самостоятельным, и когда просить помощь. Самое лучшее просить помощь — это не когда ты хочешь, чтобы тебя люди жалели. Просто когда ты хочешь, чтобы люди тебе помогли получить инструменты, которые тебе нужны, чтобы преодолеть препятствия и раскрыть максимально свой потенциал. Ну вот именно этим я в России занимаюсь. Мне неинтересно жалеть людей, давать им помощь и требовать кучу всего взамен. Мне просто интересно знать, мне хочется знать, что люди могут максимально раскрывать свой потенциал и достигать своей цели. Если им нужна какая-то помощь с техникой, чтобы они это делали, ну, я буду счастлива помочь. Так что есть время, когда нужно просить помощь, есть время, когда нужно быть независимым, самостоятельным, и просто, ну, нужно знать и быть мудрым, и уметь когда-то помочь попросить помощь, а когда-то не просить. Многие люди не просят помощь, потому что они чувствуют...
They feel ashamed to ask.
Им стыдно бывает просить помощь.
They feel ashamed that they're gonna be that the people will not think that they're capable or independent or something.
Им не хочется, но они боятся, что вот они попросят помощи, люди будут думать, что ну они не самостоятельные, ничего не могут. Важно просто понимать, что когда вы просите помощь, это не стыдно.
We all need help in life, okay?
Нам всем периодически бывает нужна помощь. Неважно, там есть у нас какие-то ограничения по здоровью или нет. Единственное различие между зрячими и незрячими людьми — это помощь, которая нам нужна, но ее больше видно. Помощь, которая нужна зрячим людям, чтобы они раскрыли максимально свой потенциал, она не такая очевидная. Все понимают, что все в жизни периодически нуждаются в помощи. Неважно, кто.
There's no shame in receiving help.
Не стыдно получать
помощь,
если тебе она на самом деле нужна.
Anyway, there's my answer.
Спасибо огромное. Очень было приятно с тобой поговорить.
It was very nice for me to speak with you.
I thank you for having me on the podcast.
Спасибо тебе за подкаст. Мне так нравится это делать, поэтому в любое время, когда я в России, если ты хочешь со мной пообщаться, ну, я здесь.
Спасибо огромное.
Спасибо.
С вами была Полина Иванкевич, Лорел Уиллер и Алена Зерко. Всем до встречи!
Ну вот, друзья, мы подошли к концу этого уже 15-го выпуска подкаста «Звуковые обзоры» портала Tiflo.info. Я думаю, что в ближайшее время мы с вами снова встретимся. Есть темы. Эти темы хотелось бы раскрыть. А пока, друзья, пишите мне по электронной почте oleg@shevkun.org или в социальных сетях. Расскажите, что вам нравится, что вам не нравится. Если у вас есть вопросы, постараюсь на эти вопросы ответить. Были интересные просьбы по поводу встреч с потенциальными героями. И такие встречи у нас обязательно состоятся, так что оставайтесь с нами и слушайте звуковые обзоры портала Tiflo.info. Всего доброго, друзья, и да благословит каждого из нас Бог.
Этот и другие звуковые материалы представлены на портале Tiflo.info, а также в наших группах в соцсетях. Tiflo.info. Заходите.